Хорошо, давайте мы с вами продолжаем. И мы с вами говорим о том, какие изменения произошли после того, как, или начали происходить после того, как римский император стал христианином. И этого императора звали Константин. И мы увидели то, что изменилось поклонение в церкви. Вместо радостного живого поклонения стали заученные, утвержденные литургии, богослужения с торжественными песнопениями. И дальше, идем дальше. Политизация христианства. Мы говорим о результате изменений после обращения Константина. Мы говорили, результат – это смерть домашней церкви, смерть неформального поклонения и теперь политизация христианства. До Константина у верующих было ясное различие, понимание различия между церковью и Римской империей. О церкви говорили как о Царстве Божьем на земле или о представительстве Царства Божьего на земле. А Рим и римское государство считалось представительством этого мира. То есть, как говорил Иисус, есть кесарь, ему положено отдавать кесарево. Кесарь – это цезарь или император. То есть, есть вот эта система, система этого мира. Ей нужно отдавать положенное, налоги, подчинение, на соблюдение законов. И есть Божье. Иисус говорил, «Царство мое не от этого мира». И люди тогда прекрасно это понимали. Но когда Константин становится христианином, римский император становится христианином, этот взгляд начинает меняться. Теперь Римская империя стала рассматриваться как представительство Царства Божьего на земле. То есть не церковь, которая сама по себе существует в неком государстве, а сама империя. Церковь вместе с государством. Ну вот, наконец, я процитирую из Евсевия, вот этого христианского историка, Евсевия Кесарийского, что он писал об этом, вот в похвале Константину. Вот что он пишет. «Слово, Спаситель всей вселенной, правит небесами и землей, и Царством Небесным по воле Отца». Ну, слово это кто? Иисус. Понятно. «Подобно этому наш император, которого он любит, ведет своих подданных к единородному слову и Спасителю и заставляет их соответствовать подданным его царства». То есть вот такая трансформация в сознании у людей происходит. То есть император, он подобен Христу. И вот слово правит на небесах и на земле, а император, он как бы соправитель этого слова. И он ведет подданных ко Христу. То есть как представитель Христа, можно сказать. Подобие Христа на земле. Это новая идея, которой не было раньше. Впоследствии эта идея развивается и приводит к возникновению папства. И утверждается в отношении уже Папы Римского. Итак, идея о представительстве Христа на земле в виде императора, а впоследствии римского папы. Очень ясно можно увидеть переплетение церкви и Римской империи в сфере финансов. Если финансово церковь была раньше независима от государства и существовала только за счет свободных пожертвований христиан, десятин, и вот само даяние это было актом служения и поклонения Богу, то после обращения Константина основными доходами церкви стали государственные субсидии и вклады, которые проводил император. Ну, вы знаете эту русскую поговорку: кто платит, тот музыку заказывает. То есть, когда церковь становится финансово зависимой от государства, она становится и подчиненной этому государству. Подчиняется государственной системе. И поэтому Библейское учение говорит о недопустимости смешивания государства и церкви. Кесарю Кесарева, Богу Божие. Потому что, еще раз скажу, государство – это представительство этого мира. Государственная система, она для этого мира установлена. Иисус говорил, мое государство или мое царство не от этого мира. По другим законам существует. Он проводил четкое разделение, и вот это разделение стало размываться с момента прихода римского императора, обращения его в христианство. Следующее изменение, которое произошло, или начало происходить в то время, это бурное проникновение язычества в церковь. Бурное проникновение язычества в церковь. Дело в том, что после того, как христианство было узаконено, а язычество было объявлено вне закона, быть язычником стало невыгодно. Понимаете? Невыгодно. Потому что язычник, он не мог достичь какого-то высокого поста в государственном аппарате управления. Не мог продвинуться по службе. То есть для того, чтобы иметь все привилегии жизни в Римской империи, нужно было стать христианином. Именно по этой причине в церковь хлынул в то время поток новообращенных людей. Потому что быть христианином, это значит иметь все привилегии в этом государстве. Естественно, вот в таких условиях вот эти люди новообращенные, в кавычках, они пришли в церковь не по убеждениям веры. Да, можно я немножко отмотаю назад? Я вернусь к управлению именно, к представлению римского императора как наместника Христа. Вот мы видим даже здесь Христос изображен вот на этой мозаике. Как в одежде римского императора. Видите, да? То есть это вот такие представления стали, появлялись тогда. Вот он попирает тут льва и дракона, змея и льва, и вот в одежде римского императора у нас Христос здесь изображен. Это трансформация, которая происходит в мышлении. И вот мы говорим о проникновении язычества. Люди пошли в церковь табунами. И пошли они туда с какими представлениями? Со своими языческими представлениями, с которыми они не желали расставаться. И вот мы с вами говорили о том, что в первые века церковь росла очень быстро. И это так. Мы говорили о чуде росте церкви, о чуде, которое было во времена гонений. Так вот, в 4 веке церковь начала расти необычайно быстро. Но только рост этот был совершенно другого характера. Для справки скажу. В начале 4 века число христиан было около 10% по отношению ко всему населению. Мы с вами говорили. А к концу 4 века число христиан было 90%. Можете себе представить. Массовое обращение. Если все население империи было около 50-75 миллионов, это значит, что число христиан выросло с 5 до 45 миллионов. Меньше, чем за 100 лет. Огромное количество верующих, так называемых, пришло в церковь. Именно поэтому, из-за таких результатов, Константину присвоили звание в церкви равноапостольный. Кто не слышал, да, такое? Равноапостольный. То есть равный апостолам. Что он совершил такую же работу, как апостолы. Но апостол Павел, понятно, да, какую он работу совершал. Насаждал церкви, проповедуя Евангелие. А что делал Константин? Апостол чего он был? Какого учения? Мы сами видим. вмешательство государства в дела церкви. Вот каким он был апостолом. И, соответственно, были результаты этого. И, конечно, вот эти люди, которые пришли в церковь, они формально были зачислены, но в душе они оставались язычниками. Например, римский епископ в середине V века укорял прихожан, что они перед тем, как войти в базилику святого Петра, обращаются к солнцу для поклонения. То есть он говорил, негоже так делать, братья и сестры. Не поклоняйте солнцу перед тем, как прийти в церковь. То есть это было естественно. Но вы знаете, многие лидеры церкви в то время считали, что некие языческие вещи в церковь можно привнести. Ну, ничего в этом страшного нет, потому что это привлекает людей в церковь. Соответственно, убранство должно быть такое, чтобы было людям интересно там быть. Мы с вами поговорим еще об иконах дальше. И некоторые обряды языческие и праздники языческие, они тоже утверждаются в церкви. То есть то, чего раньше не было, даже близко, все это появляется. Ну вот, например, праздники. Если мы говорим о ранней церкви, то в ранней церкви праздновались в основном библейские праздники, такие как праздник кущей, праздновался в ранней церкви, да, Пасха, там, Евхаристия. Но после того, как церковь была легализована, многие праздники языческие, к которым люди привыкли, они просто были переименованы и стали церковными праздниками. Например, все мы празднуем Рождество. Вы думаете, что кто-то знает, в какой день Иисус родился? Абсолютно никто. Даже времени года никто не знает, когда Иисус родился. Все очень там приблизительно. Даже с годом ошиблись составители календаря. Так вот, 25 декабря, которое сейчас празднуется как Рождество Христово, это был языческий праздник поклонения Солнцу. Назывался праздник День рождения Солнца. День рождения Солнца. А перед этим праздником неделя была римский праздник Сатурналии. То есть вот была неделя Сатурналий, а потом праздник Солнца, день рождения Солнца. И вот во время Сатурналии это был веселый, радостный праздник. В это время люди раздавали друг другу подарки, зажигали свечи. То есть, ну, был особый обычай празднования дня рождения Солнца. И вот после того, как все эти люди, которые привыкли к этим римским праздникам, пришли в церковь, сказали, ну, не Солнце день рождения, а Христа день рождения, будем праздновать Рождество Христово. И вот Солнце правды. Теперь мы Рождество Христово празднуем. И я не говорю, что плохо вспоминать о Рождестве в этот день. Я просто говорю, как это все появилось. Как это все появилось. Как я уже говорил, в 321 году воскресенье был объявлен христианским днем поклонения. Официальный римский выходной день. И, кстати, значение 321. Ну, я те даты, которые надо запоминать, я вам говорю. Ну, это для справки. Итак, 321 год можно не запоминать, но в этот день, в этот год Константин объявил воскресенье выходным днем. Очень хорошее решение, согласитесь, для того, чтобы церковь могла собираться и проводить богослужение. И влияние этого решения, оно на весь мир, конечно, отразилось, потому что во всем мире христианские, нехристианские, везде теперь воскресенье, выходной день. Ну, кроме мусульман, которые так не любят ни христиан, ни иудеев, они в воскресенье работают. Ну, неважно. Как Константин назвал этот день? Он назвал этот день преподобным днем солнца. Преподобный день солнца. То есть для церкви сделал выходной, и назвал его преподобным днем солнца. А кто Кто знает, как по-английски воскресенье? Sunday. То есть, почему, у вас не возникало вопроса, почему Sunday? Вот теперь вы знаете, почему Sunday. Потому что день солнца. Не солнечный денек, а день солнца. Вот что такое Sunday. Так. Одна мозаика римская изображает Христа как Бога Гелиуса. Так, где у меня тут? Что такое? Сейчас, секунду. Итак. Итак, вот эта мозаика из римской гробницы. И здесь, ну, фрагмент сохранился. Просто есть очень много других мозаик, которые изображают Гелиуса на колеснице. И вот здесь изображен Христос в образе Гелиуса. И видите, вот так вот изображался солнце. Видите, какие лучи? То есть вот это языческое поклонение солнцу, оно просто было обращено на Христа. И вот он тут в своей колеснице скачет по небу. Это Рим. И вот многие римские традиции, римские праздники, они проникают таким образом в церковь. Проникают таким образом в церковь. Ну, и потом мы будем о России говорить. У нас тут своя история тоже с языческим поклонением в церкви. И вот таким образом мы видим, церковь, она сливается с этим миром. То есть вот того вот четкого разделения, которое было раньше, его уже не существует. И даже прихожан церкви называют мирянами, то есть фактически мирскими людьми, но типа вот верующими. И в Библии есть очень четкое отношение к тому, что в церкви происходило. Давайте вот мы Откровение прочитаем с вами, 17 главу. С 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мной, сказал: „Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыне, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами, десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держал золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Описывается здесь пьяная женщина, блудница. Ну, вы знаете, что образ блудницы в Библии всегда относился к Божьему народу. То есть это неверная жена, которая изменяет. И мы видим, измена тут происходит с царями земными, измена происходит с этим миром. И вот эта женщина названа Вавилоном. Не случайно. Не случайно. Потому что именно в Вавилоне возникла религия, которая противостояла истинному поклонению Богу. То есть, когда мы говорим о строительстве Вавилонской башни, мы говорим о зарождении религии. Потому что в Вавилоне все башни, их было много, они строились для поклонения разным божествам. Вот здесь вот раскопки Вавилона на этой фотографии. Это был величественный город. И Библия очень много говорит о Вавилоне. Именно как о месте рождения религии. И дальше говорит, Библия говорит о наказании грядущем всех, кто привержен этой религии. Ну, не буду из книги «Бытие» читать сейчас. Еще раз скажу, что Вавилон означает, вот слово «Вавилон» означает смешение. Смешение. Потому что там смешались языки, но здесь Вавилон, когда мы говорим о церкви, это смешение церкви с этим миром. Это то, о чем неоднократно Бог предупреждал через своих пророков. Предупреждал, чтобы народ Божий этого не делал. И мы видим, что вот эта вавилонская религия, она началась с восстания против Бога, и затем она распространялась. Есть разные теории о том, как это происходило. Но я не буду вдаваться вот в это. Если вам интересно, вы найдете информацию. Скажу лишь, что уже в древнем мире появилось поклонение некоему божеству и мужскому божеству. В Палестине он получил название Ваал, и женскому божеству, которое получило название Астарта. Астарта. И в то время, вот в древнее время, возникает культ мать и дитя. Женское божество, ему приписывались такие черты, как любовь, плодородие и обеспечение. Обеспечение. Это божество, оно изображалось с явными женскими признаками. То есть, как мать-кормилица. И вот этот культ Астарты, по-разному называлось это божество в разных странах, Библия называется Астарта, появляется в этом культе идеи о мистериях, то есть тайных каких-то богослужениях, о таинствах, о вхождении в религию через клятву. Там появляется понятие святой воды и другие вещи. То есть именно вот в этой религии. И определенные обряды, которые дают спасение. История такая была в связи с этим божеством, что у этой Астарты был сын, который погиб в схватке со зверем. Но через 40 дней он воскрес. И вот эта религия, она допускала существование храмовой проституции. То есть жрицы, они, ну, так как это связано с плодородием, с деторождением и так далее, они фактически были в роли проституток. И вот это соединение с ними, ну, считалось актом поклонения этой богине. И поэтому вот весь этот культ, связанный с Ваалом, со Астартой, Бог очень негативно к этому относился и очень сурово наказывал, как мы в Ветхом Завете видим, тех людей, которые этому культу следовали. И вот эти блудницы, они в честь воскресения, в честь смерти, потом воскресения этого сына, которого звали Тамуз или Фамуз, они держали 40 дней поста и плача. То есть 40 дней они постились, плакали в честь его смерти. А в конце поста был радостный праздник в честь его воскресения. И вот во время этого праздника обменивались яйцами, обменивались готовили кроликов как символ плодородия и пекли пирожки с буквой Т, Тамуз или Фамуз, чтобы всем о Фамузе напоминать. Так, я думаю, что некоторые элементы этой религии мы можем увидеть и поныне. И 40-дневный пост, и куличи, и яйца. Это на самом деле очень древние вещи. Очень древние. И абсолютно дохристианские. Итак, из Вавилона эта религия вот распространилась. Финикии под названием Астарта и Тамуз. Вот это древние какие-то амулеты связаны с этой религией. Затем в Малую Азию перешло, это было очень популярно. В Египте культ матери и младенца известен под именем Исида и Гор. История примерно такая же. И Исиду называют матерь жизни, та, которая дает жизнь. Изображалась часто с младенцем на руках. Именно вот такие изображения впоследствии оказали влияние на иконопись, на иконы. То есть иконы, иконография взята именно из египетской традиции. Потом центром этой религии становится Пергам и проникает в Грецию. И в Греции эта богиня называется Афродитой. И сын ее Эрос. В Риме это же божество называется Венером и Купидоном. Таким образом, вот эта религия поклонения матери и младенцу, причем мать называют царицей небесной, вот эта религия становится мировой. И вот вавилонские жрецы, когда становится уже Римская империя, они передвигаются в Рим, как в новую столицу из Пергама. И когда вот в языческом мире уже поднимается христианство, то сама эта религия вместе со священниками этой религии проникает и в христианское богослужение. Если мы читаем Ветхий Завет, то видим, что еще в Израиле Бог постоянно предупреждал через пророков, что вот этому злу нельзя проникнуть в Божий народ. Нельзя позволить, чтобы оно проникло. Что оно проникает через поклонение этим божествам. И вот самым большим соблазном для них был культ Ваала и Астарты. Астарта или в Вавилоне звали ее Иштар. Иштар. Слышали, да, такое? Иштар. Я вам еще раз пролесну назад. А вот это реконструированные в Вавилоне ворота в честь богини Иштар. Иштар, Астарта. А вот это как раз роспись египетская, где она тут тоже изображена. Ну, дальше мы перейдем. Посмотрим в Иеремии 44 главе. Откроем с вами, посмотрим. Иеремия 44 глава. Так, 15 стих. «И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, «Слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба, и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели, а с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших мы делали ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние. То есть вот здесь они поклоняются богине неба и говорят, непременно будем это делать. А в оригинале вместо богини неба стоит царица небесная. Дальше. Кстати, сегодня тоже многие так говорят, что мы должны поклоняться царице небесной, чтобы нам было хорошо. И непременно будем это делать. Хотя в Библии этого ничего нет. Но мы это делали и делать будем. 44 глава же, 22 стих. Иеремия, 44 глава, 22 стих. Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали. Поэтому и сделала земля вашу пустыню и ужасом, и проклятием без жителей, как вы видите ныне. Так как вы, совершая то курение, грешили перед Господом, и не слушали гласа Господа, не поступали по закону Его, и по установлениям Его, и по повелениям Его, то и постигло все это бедствие, как видите ныне. То есть, те говорят, из-за того, что у нас бедствия пришли, мы будем ей служить. А Иеремия говорит, вот из-за того, что вы ей служили, потому вас бедствия и постигли. То есть, вы путаете причину и следствие. Он нам объясняет, что Бог не терпит такого поклонения другим богам. Потому что Библия говорит, что Бог наш, Бог ревнитель. И заповедь говорит, Господу Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи. Все. Когда появляются другие божества, Бог это воспринимает как измену. Как измену. И очень жестко на это реагирует. Другое место прочитаем из Иезекииля. Иезекииля, 8 глава. Так, 8 глава. То есть эти вещи, они были уже в Божьем народе во время Ветхого Завета. И потом эти же вещи, они проникли уже в церковь. Иезекииль, 8 глава, 9 стих. «И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я и вижу». Вот всякие изображения присмыкающихся нечистых животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей и старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Изания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. И вот Иезекииль видит то, что Бог называет мерзостями. То есть, а изображения, им приносится курение, все это делают знатные люди, все это делают служители делают. Дальше прочитаем. «И сказал мне, обратись, и увидишь еще больше мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу. И вот сидят там женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, обратись, и увидишь еще больше мерзости». Вот они, эти женщины, плачущие по Фамузе, приверженцы этой религии, мать и дитя, держащие, плачущие, что они делают? Они постятся эти 40 дней, ну, пост должен сопровождаться плачем и так далее. Ну, дальше уже описывается в этой же главе поклонение солнцу и так далее, и так далее. То, что было в языческой религии, и то, что впоследствии проникло в будущем всю церковь, в церковь. И когда мы говорим о поклонении Тамузе, вот этому сыну Иштар, все это очень сильно напоминает нам псевдохристианскую Пасху. Не так ли? Все вот эти атрибуты. Так я вам скажу, что в английском, кто знает, как в английском языке звучит Пасха? Easter, что означает Иштар. В русском языке как-то мне больше нравится, у нас все как-то по Библии, что ли. У нас Пасха, что, ну, измененное еврейское Песах, что означает пройти мимо. И это относит нас к библейской истории, что ангел прошел мимо там и так далее. А к чему относит Истер? К Иштар, к 40-дневному посту, к обмену яйцами и кроликами, символами по плодородию. Все это существует в языческой интерпретации Пасхи. Или Пасха, которая смешалась с язычеством. Конечно, эта история с Фамузом похоже чем-то на историю с Иисусом. И некоторые историки утверждают то, что история об Иисусе вымышлена, потому что это как бы не новая идея смерти, воскресения, это уже было раньше. И такая идея действительно существовала, потому что сама природа нам демонстрирует ежегодную смерть, когда опадают листья с тополей, и потом воскресение, когда снова трава там вырастает и все начинает цвести. И у людей это, ну, естественные образы рождаются с этим. Но, конечно же, языческое понятие смерти и воскресения совершенно другое, чем то, что произошло с Иисусом. Произошло это реально. И то, во что верит христианство. И, конечно, вот такое смешение язычества и христианства, оно недопустимо, и Библия нас строго об этом предупреждает. Как я уже говорил про священника, православного священника Александра Меня, который очень много интересных вещей сказал. Вот, например, что он сказал об этом. Некоторые наши песнопения имеют отзвуки гимнов Осирису. Весной на берегу реки египтянин пел: «Осирис смертью смерть попрал». То есть говорится как раз о воскресении Осириса. Дальше он пишет: взять в христианский гимн слова «смертью смерть попрал» компромиссом не было. А вот взять в христианскую жизнь и в христианские законы правила, которые противоречат церкви и Евангелию, это уже было опасно. И вот на самом деле многие идеи, которые вот сейчас есть в христианской церкви, формулировки, они взяты откуда-то, даже не из Библии, из философии. Вот «смертью смерть попрал» поют православные, это взято из поклонения Осирису. Смертью смерть попал. Но мы можем действительно сказать, что Иисус победил смертью смерть. В этом нет искажения. И вот об этом и пишет Александр Мень. Взять какие-то вещи, которые, ну, соотносятся с истиной, это не является компромиссом. Но компромиссом явилось то, что языческое поклонение, языческий образ мышления, он проникал в церковь. И проникая, искажал саму суть христианства. Вы знаете, это похоже на то, как, что произошло с Израилем, когда он подошел к обетованной земле, и, помните, хотели проклясть. Валаама пригласил Валак, чтобы проклясть Божий народ. И мы видим, то же самое происходило с христианской церковью. Были нападки извне. Гонение, давление. Христианство было вне закона, но оно устояло. И, как Валаам сказал, невозможно проклясть, потому что чист этот народ, и Бог посреди него его охраняет. И мы знаем, что дальше произошло. Он дал совет. То есть победить нельзя, он дал совет. Надо этот народ развратить. И тогда стали туда посылать девочек, язычниц в этот народ. А мужики стали с ними блудить и вместе с этим поклоняться их богам. И вот это послужило причиной того, что Бог сам стал наказывать этот народ. То есть то же самое примерно происходит и с христианством. То есть когда внешние нападки не удаются, это из... Внешние нападки язычества, это язычество потом проникает в церковь через заднюю дверь. И вот когда Константин становится христианином, а христианство – религия всей империи, то служение Тамузе и Астарте или Иштар – оно проникает в церковь. И вот служители Тамузы поняли, что очень легко можно обратиться в христианство, сохранив поклонение этим божествам. Просто надо изменить название. И в IV веке на Эфесском соборе Марии, Матери Иисуса, присваивается титул Теотокос. Чего раньше не было. Теотокос. Напишу.
Эфески.
Теотокос. Что это означает? Это означает Матерь Бога. Или Богоматерь. Это новое слово. Новое слово, которое было введено в христианство. И, конечно же, новое понимание роли Марии, Матери Иисуса. И вот это понимание приводит к поклонению ей самой. Теотокос, Богоматерь. Мы знаем, что у Иисуса две природы. Божественная, которая от Духа Святого, да? Он был зачат от Духа Святого. И земная, от Матери. А Библия говорит, что есть определенный принцип, что подобное рождает подобное. Правда ведь? То есть, если ты сеешь пшеницу, не вырастут помидоры, вырастет пшеница. А здесь получается, что земная женщина становится матерью Бога. И таким образом она ставится выше Христа. Потому что он же ее сын, а она его мать. И дальше эта идея получает свое развитие. То есть, если она Богоматерь, она не может быть простой женщиной. И поэтому сочиняется легенда. Знаете, как у разведчиков есть легенда. То есть выдуманная история. Недавно у нас одного разведчика обменяли, как вы знаете, который в Эстонии планы ЦРУ там раскрывал. Вот. И у него была легенда. То есть то, кем он не является на самом деле, чтобы он там мог затесаться и информацию выуживать. Так вот, и для Марии тоже была сочинена легенда, что якобы и сама Мария была зачата в результате непорочного зачатия. Даже отцы церкви приписывали совершенную девственность до замужества, во время замужества, после замужества. То есть она осталась чистой девой. Почему есть такое название? Пречистая дева. Слышали, да, такое? Да, пречистая дева. Потому что в религиозной традиции стало считаться, что она была девственницей всегда. У тех, кто читает Библию, не знает этих легенд, возникает вопрос. А как же братья и сестры? Совершенно логичный вопрос. Для этого тоже придумана легенда. Оказывается, Иосиф был престарелым уже человеком. У него уже были дети от первого брака. И Марию он взял себе, но не трогал ее. Конечно же, вот такой легендой можно исказить все, что угодно, что написано в Библии. Может, Библия так написана, а на самом деле это вот так вот. Можно любое учение перевернуть с ног на голову. Ну, я хочу, чтобы... где же это содержится? Я все хочу прочесть. В каком Евангелии? От Матфея, по-моему. Так, Матфея. Сейчас я найду. У меня не записано это место. Так, нет, не Матфея. Ну хорошо, вы можете потом найти, не буду сейчас время на это тратить. Написано, что после того, как родился Иисус, Иосиф не знал ее. Что это означает, понимаете, да, по-библейски? То есть не прикасался к ней, пока не родился Иисус. То есть это говорит конкретно, что дальше они жили нормально, как муж и жена, и родились братья и сестры у Иисуса Христа. И он был первенец в этой семье. Вот. Библия очень ясно об этом говорит. Но легенда, она все переворачивает. И вот это поклонение Марии тоже противоречит еще другому месту Писания. Римлянам 3:23, где написано, что все согрешили и лишены славы Божией. Все согрешили. И таким образом Мария, хотя она была избрана из всех людей, она точно так же нуждалась в поклонении Господу, в прощении своих грехов, в спасении, точно так же, как и все прочие люди. Иисус очень ясно это показал, когда Он учил людей, вот как вы, они сидели, Он их учил, и мать пришла, и стоит во дворе, и посылает человека. Он стоит, вот учит, как я сейчас, да? И посылает, иди там, мать с братьями пришли. То есть я должен сейчас вот сказать, ладно, ребята, подождите, я там поговорю с родней. И он сказал, кто матерь моя? Кто братья мои, сестры мои? Те, кто слушают Слово Божие. То есть таким образом он показал, уравнял ее вместе со всеми людьми. И сказал, ей бы хорошо бы вот тут сидеть, в зале вместе с вами, со всеми. И учиться у меня. Понимаете, да? То есть вот эти места Писания, которые в Библии очень ясно описывают, опровергают вот то поклонение, которое вошло в церковь, поклонение Марии. Потом стали верить в ее посреднические силы, что она готова походатайствовать за вас, попросить что-нибудь, потому что она же ближе всех к Иисусу. Иисус все-таки Господь страшный. А мама добрая. К маму попрошу. Пускай она попросит Христа. То есть вот такая логика. Давайте я сделаю перерыв. Думаю, что вам интересно будет. Я хочу вам зачитать после перерыва фрагмент из псевдоевангелия, который как раз лег в основу легенды о Марии. Давайте сделаем перерыв и потом послушаем это.